саксоны, либо боковые женские и мужские ветви. В случае отсутствия прямых столбовых вариантов наследования. Вот эту христианскую форму государственности мы отвергли. А она означала правильное духовное строение народа, которого им не было. Господь от церковного народа, от воцерковленного народа, требует соборных добродетелей, а не только личных, чего духовенство не всегда понимало, из-за этого с государями частенько у духовенства в разные века были конфликты, потому что духовенство тянет вниз народ, то есть к личным, индивидуальным добродетелям, а государи, наоборот, подтягивали народ повыше, до уровня соборных добродетелей. Что есть более важное, более нужное для души народа, для ее духовной жизни, значит, подвиги, соборные. И, по сути дела, государь, единодержец и самодержец, является символом соборности народа. Потому что соборность есть единство во Христе, духовная соборность. Это единство во Христе, это когда промеж нас незримо, но реально присутствует сам Христос. И вот его реальное незримое промеж нас присутствие обозначает, символизирует государь. Если промеж нас реально есть Христос, то мы имеем того, кто его символизирует на видимом уровне, кто является орудием его правления нами. Именно новозаветная теократия, то есть боговластие, боговодительство, как Иоанн Кронштадтский называл институт самодержавия. Наша новозаветная теократия, которую он считал более совершенной формой боговластия, чем прямое управление ветхозаветным народом без царя Бога. И вот Господь решил нам дать первый урок, первое иго. На нашу землю пришли монголы. А Господь заранее позаботился о том, чтобы они очень размножились. Их было так много, что, в общем-то, ни о каком сопротивлении вообще-то речи не шла. Но это может еще один человек против пяти, но один человек, допустим, против 500 выйти, биться, уже никак не может. Это уже самоубийство. Вот. И с внешней точки зрения ситуация была безвыходная. Биться был бесполезно. Потому что у нас на протяжении веков из-за междоусобицы даже прирост населения-то не было. А они очень сильно размножились. Те, чьими руками Господь нас решил повоспитывать. Вот. Какой же урок Господь решил нам дать через монголов? Монголы, конечно, завоевали и другие народы. Для начала там татар и других. Почему мы называем по ошибке монгол-татарское иго? Потому что в передовых отрядах у монгольского войска были и татары, и другие вассальные народы, завоеванные монголы. В том числе и русские князья потом давали своих воинов регулярно в монгольскую армию, потому что она совершала походы и в Европу, и на Кавказ. И было бы также ошибкой, допустим, народам Кавказа называть эти набеги не монгольскими, допустим, а русско-монгольскими, понимаете? Потому что в передовых отрядах как раз участвовали так называемые рабы, вассалы. Ну, для черновой работы, в общем-то, их и использовали. Вот духовная сторона этого ига заключалась в том, что Господь видел, что мы не хотим иметь духовную соборность, то есть стремиться к соборным добродетелям, хотя и приняли христианство. И, соответственно, поэтому не нуждались в государе, в единодержце и самодержце, которыми хотели стать некоторые великие князья. И Владимир князь пытался, и Мономах, и Александр Невский, и Дмитрий Донской. Многие князья пытались устанавливать единодержавие и самодержавие в исполнении воли Божьей. Но основная масса народа противилась этому. И это не просто какая-то нравственная порча. Это элемент поврежденности в вере. Это некое такое кривоверие. Вот иго монгольское заключалось в том, что Господь нам дал единение единство, хоть и насильственное. Монгольские ханы сразу распорядили, что если наши князья вздумают еще раз поссориться, и не дай бог кто-то на кого-то рук подымет, значит смерть и все, и сразу голову долой. Вот и весь разговор. И настал мир на несколько веков. Не очень добровольный, правда, насильственный, но все равно это лучше, чем добровольный грех, грех антисоборности, так его назовем. Вот 300 лет нам понадобилось, чтобы понять, правильно поставить диагноз вот этого ига. Это благо этого монгольского ига заключалось в том, что мы получили урок единения, хотя и насильственно. Нам было от этого очень большое благо, с духовной точки зрения. Может быть, материально мы, находясь под игом, и работали на дядю чужого, но духовно мы росли. И вот за 300 лет при помощи святых дозрели до понимания того, что есть выход из этой ситуации. Из недобровольного единения, из насильственного единения, из-под ига, выход один. Единение добровольное. Вот этого Господь и ждал, когда мы сотворим подвиг соборности. В первую очередь нужно было этот подвиг совершить духовно. Он был совершен еще до Куликовской битвы. Куликовская битва стала лишь внешним выражением этого духовного подвига соборности, его продолжением. А подготовили этот исход из-под ига, подлинный духовный исход из-под ига монгольского, дабы эта ига, дабы эта епитимья, данная нам Богом, была прекращена нашим покаянием, нашим подвигом соборности. Подготовлены были святые. Ну, например, преподобный Сергий разработал образ Троицы Новозаветной, который Вселенская Церковь до сих пор не знает. В греческой церкви есть такая икона, очень редко встречающаяся, Ветхозаветная Троица. Это один из десятков тысяч сюжетов Ветхого Завета. Там, где три юноши сидят, а Авраам, Сара им барана режут. Наша Новозаветная Троица никакого отношения к той Ветхозаветной Троице не имеет, конечно. Такого образа до сих пор, кроме как в русской церкви, нет вообще нигде. Кстати, эту вот саму идею соборности, потому что Бог явил в себе первособорность. Ведь единый Бог в трех лицах – это и есть первособорность, это и есть идея сверхличного единения. Он объяснил эту идею Андрею Рублеву, тоже преподобному, который на языке иконографии изобразил эту нашу первособорность. И сидели они вдвоем потом неделю, трое Сергия Лавры, и не могли оторваться от этого образа. Сидели и смотрели на икону Троицы. Преподобный Андрей говорил, через взирание на сей образ преодолевается рознь мира сего. Ну и так далее. Вот именно этой идеологии, подлинной соборной идеологии русского народа, новой идеологии, разработанной преподобным Сергием, этой иконой, этой идеологией и был благословлен на битву Дмитрий Донской. Но перед этим Дмитрию Донскому было поручено принять экзамен от всей Руси. Ведь князья по зависти, по властолюбию, князья, были в ссорах. И практически произошло чудо перед Куликовской битвой. Произошло то, чего никогда в истории России не было, ни до, ни после. Трудно это было даже себе представить. Все русские князья до единого дали воин. Невозможно даже было себе представить, как это они через такую большую свою гордыню перешагнули. Вот где подвиг был. Еще раз повторяю, в русской истории ни до, ни после ничего подобного не было. Никогда вся русская земля ни при каких обстоятельствах не объединилась. Обязательно один, два, три, четыре князя не только уклонялись, отъединения такого всеправославного всероссийского, но даже иногда на стороне врагов выступали. А здесь произошло чудо. Вся земля после 300-летней Петенди объединилась. Ну и осталось только духовный подвиг соборности завершить в форме ратного подвига. Чего и произошло. Меньшим числом побили большее число татар, уже не монголов. Дмитрий Донской побил татар. А монгольский хан из Золотой Орды прислал поздравительную телеграмму Дмитрию Донскому за то, что он побил татар. И об этом все историки знают. Да, именно телеграмма, совершенно верно. А дело-то было в том, что монголы в то время ослабли. Монгольская империя, частью которой были и татары, и Русь. Монгольская империя, да. Мы в то время представляли, когда давали воинов монгольскому хану, представляли интересы этой империи, совершенно верно, входя в нее. Вот монголы-то поослабли, а татары в силу вошли. И решили татары отложиться от монгольского ига. Более того, решили взять с Руси дань вместо монголов. Сейчас бы этих татар назвали современные политики сепаратисты, совершенно. Кто они? Татары представляли себя, татары. Ну, это тюркские племена, конечно, да. Ну, ареал обитания, так сказать, он известен. Это в прошлом Хазарское царство, так называемое. Нижняя часть Волги. И вот таким образом Россия через духовный, в первую очередь, а не ратный подвиг, вышла из-под первого ига. Второе иго было, в общем-то, нам попущено по той же самой причине. Так называемое польское иго. Я почему перечисляю эти предыдущие иго? Для того, чтобы стало понятно, что такое иго жидовское. Ведь преподобный Авель не случайно императору Павлу, когда сказал, что России суждено от Господа три ига, татарская, польская и грядущая еще жидовская, то Павел вскочил, закричал: «Пустое болтаешь, черноризец, не бывать всему вовек». А преподобный Авель его начал успокаивать и сказал: «Успокойся, государь, батюшка, посмотри, где татары, где поляки? Нет. Так вот так же в свое время и христоубийцы понесут свое». То есть ясно было сказано, что из-под третьего ига мы выйдем так же, как из-под первых двух. Не то же, а еще и так же. Потому что выход из-под ига всегда один. Формы разные, а суть-то одна. Кто? Ратная сторона у духовного подвига, она всегда желательна, разумеете, да. Потому что мы же не манихеи, чтобы вести брань только лишь на духовном уровне. Мы на телесном уровне должны и со злом вести борьбу. Из-под второго ига тоже исход был совершен через духовный подвиг, принятие богоизбранного помазника. А ведь игра с самозванцами православными, вперемешку с самозванцами неправославными, вот, она-то и породила вот это вот иго польское, от которого народ очень сильно пострадал. В первую очередь духовно пострадал. Потому что быть под властью самозванца, это значит в теле России, в соборном народном теле России, обитает не Дух Святый, а Дух Лукавый. Потому что если к телу присоединена законная глава, Богом избранный и Богом помазанный государь, то через главу помазанника народу сообщается так называемая благодать соборная. Почему мы и называем в соборном смысле это соборной жизнью. И наоборот, отсутствие этой благодати соборности, которая, естественно, не может подаваться народу, если он имеет самозванца во главе, то, соответственно, о присутствии в теле народа Святаго Духа, благодати Святаго Духа, благодати соборности, речь уже не идет, конечно. И вот тоже было очень тяжело людям дозреть до смиренного принятия все-таки Богом избранного, Богом помазанного государя. Тоже пришлось много раз притыкаться, падать в одну и ту же яму, опять из нее вылазить, опять падать. Вот. Но это тоже был подвиг соборности, потому что только уже соборность следующей ступень. Потому что сознательное принятие помазника Божия из руки Божьей, это уже духовно следующая ступень подвига соборности. По сравнению с предыдущим иго. Третье иго дает нам тот же урок соборности, но уже на третьем уровне. Ведь, в принципе, когда закончилось второе иго, оно закончилось соборным обетом. Единственным за всю историю России, соборным обетом русского народа на верность Романовых. И вот эта вот евангельская заповедь, которую обязаны были соблюдать верность законным царям, соблюдать все христиане, в России эта евангельская заповедь была возведена высоко на уровень соборного обета. В других народах это никогда не было, а мы себя связали этим обетом. И таким образом обет верности Романовых, а точнее его нарушение, делал уже наш народ не просто согрешившим против какой-то евангельской заповеди, в чем просто согрешивший идет на исповедь и кается запросто. А нарушение обета – это уже смертный грех, клятва преступления. Здесь уже без особой епитимии и подготовки Господь, как учит церковь, покаяние не принимает. Впрочем, Господь, промыслитель, заранее знал, что, дав обет верности Романовых, мы со временем накопим полную чашу нашего греха неверности царям Романовым. Эта чаша наполнится до краю царства Николая II. И поэтому Господь вынужден был, зная заранее о том, что грехом тело России войдет в смерть, что новозаветная церковь, как соборная личность, изменит государю, из невесты превратится на время в блудницу до времени покаяния. Вот. В пневматологическом смысле отъятие благодати переведет Россию, новозаветную церковь, из разряда живых в разряд мертвых. Россия вся на сегодня не больна, но мертва. Это надо понимать. Поэтому ее можно только воскресить. Нельзя ее ни восстановить, нельзя ее ни возродить. Это терминология совершенно такая из полупротестантского богословия, которые даже не понимают, что такое соборность. В православии соборность есть основной признак и принцип. Экклесия, собирание. Учение о церкви так и называется, богословская дисциплина, экклезиология. Еретички, они все хотят на индивидуальном уровне поупражняться. Да еще к тому же на нравственном уровне стать совершенными, чего в принципе невозможно. Хотя заповедь о в том, чтобы стать совершенным, который дал Христос, исполнить, но не на нравственном уровне, как учат еретики, а только на вероучительном уровне, как учат православные святые. Когда человек отвергает все ереси и принимает православие в абсолютной его чистоте, все догматы, он является абсолютно совершенным пред Богом, при всем его нравственном, этом самом, поврежденности и греховности. На вероучительном уровне наше абсолютное совершенство достижимо. Вот что церковь называет святостью. Православие – это есть борьба за чистоту веры. Почему апостол Яков и пишет, что спасаемся-то мы верою, а не какими-нибудь делами, не исполнением заповедей. Так, а что надо было сказать? Апостол Яков сказал, мы спасаемся верою. И святые отцы объяснили в толкованиях, что это означает. А уж про последние времена в пророчествах ясно сказано, что тот подвиг, исполнение заповедей, подвиг нравственности, через который спасались святые первых веков, он будет в последние времена отъят полностью, подвиг будет отъят. И спасаться христиане последних времен будут только одним стоянием в вере, без всяких других подвигов. Вот, поэтому сейчас такое время и есть, что... Что? А грехов их всегда много. А когда их было мало? Конечно. Когда мы заповеди исполняем, так называемые дела веры совершаем, мы этим показываем свою любовь к Господу, так пишут святые отцы. Но спасаемся мы только чистотой веры. Ни в коем случае не делами веры. Потому что дела веры совершенными у нас не могут быть никогда. Никто идеально все заповеди исполнять всю жизнь не может. Только Иисус Христос пришел, как Он сам сказал, для того, чтобы это исполнить, закон исполнить. То есть закон весь, и ветхий, и новозаветный, дан не для того, чтобы мы пытались его исполнить. Это невозможно. А для того, чтобы мы его узнали. Единственного, который пришел и все исполнил. И уже нет никакого сомнения, что это Он, что Он уже приходил. Евреи не хотят повнимательнее рассмотреть Его жизнь. Специально не хотят, хотя могут. И могут спокойно убедиться, что он в себе исполнил весь закон, от начала до конца. И больше никто ни до, ни после него этого не может.